Дорогие братья и сестры, на православном радио «Воскресенье» сейчас для вас передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Александра Дубасова, настоятеля прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, батюшка, мы продолжаем с вами говорить о притчах православия. В данном случае мы продолжаем с вами читать и комментировать притчи старца Паисия Святогорца. Итак, вот эта притча, к которой мы сейчас подошли, называется «Келья осквернена». В одной местности был монастырь. Мало-помалу вокруг стали возводить постройки, и постепенно монастырь оказался зажат мирскими домами со всех сторон. Вечерню там служили в полночь вместе с утренней. Миряне, жившие вокруг, тоже приходили на богослужение. Как-то раз один новоначальный молодой монах, уходя на службу, забыл закрыть дверь своей кельи, и в нее зашла женщина. Когда монах об этом узнал, то страшно разволновался. «Беда! Келья осквернена! Все, конец, пропал!» Недолго думая, хватает он флакон со спиртом, выливает содержимое на пол и поджигает. Дезинфекция пола. Еще немножко и спалил бы монастырь. Пол-то в келье он сжег, однако не сжег своего помысла, а как раз его и надо было сжечь, потому что в помысле и заключалось зло. Если бы, включив в работу добрый помысл, монах сказал себе, что женщина вошла в его келье от благоговения, желая получить пользу, взять благословение, монашескую благодать, чтобы затем самой подвязаться дома, то с ним произошло бы духовное изменение, и он прославил бы Бога. Вот такая «Обрани помыслов» называется.
Да, вот. Хорошо нам известно, что такие случаи часто встречаются, когда человек приступает к какому-либо деланию вот, неразумно, не рассудив и не вычленив главное, да, то есть, что нужно получить. С одной стороны, понятно, монастырь находится вот в таких стесненных обстоятельствах, и время от времени, конечно, какие-то могут случаться вот такие недоумения, какие-то вот, может быть, случаи вот, неординарные. И поэтому, конечно, вот реагировать на то, что к тебе в келью кто-то зашел, и этот кто-то человек, и этот человек женщина, ну, конечно, говорит, старец Паисий не следует. Естественно, что человек, вот, будем так говорить, природа человеческая повреждена грехом. И когда одно из таких, скажем, повреждений – это неверное, неправильное общение человека с человеком, мужчины с женщиной. Такое, может быть, Бог, Творец, вложил в человека такую вот эту вот мощь, такую силу, такую, да, даже, можно сказать, инстинктивную, может быть, силу, когда, если этой силой пользоваться неразумно, я вот говорю о силе вот такого вот, может быть, такого полового влечения, да, то есть, если этой силой пользоваться неразумно, то, конечно, человек становится рабом этой страсти, рабом, и поэтому не случайно есть такие строгие правила, устава, особенно монастырские, когда вот монахам, которые тоже люди, тоже имеют, скажем, все вот эти вот человеческие состояния, и, конечно, чтобы их ограничить, оградить, чтобы не давать порой повода какого-то, да, конечно, вот эти уставы говорят о том, что если это монастырь мужской, то должна сохраняться какая-то часть только для мужчин, где какого-то вот женского присутствия не предполагается. Это и в храме, вот, например, мы знаем, да, то есть, что алтарь, то есть это служение священачалия, которое имеет, конечно, только священачалия только мужского пола. Но при этом мы знаем, что есть люди, женщины, которые начинают подвязаться ради Бога, принимают на себя монашеские обеты. И, соответственно, это уже рассматривается единицей не как мужчина-женщина, не как какой-то вот там то или иной человек национальности, да, это человек, посвятивший себя Богу, уже без развлечения пола, нации, каких-то других особенностей. И тут, конечно же, старец Паисий и показывает этот путь, что если произошло что-то такое необычное, то в этом необычном найди лучшее.
То есть, естественно. Не ищи плохое, как вот помните, мы с вами притчу какую-то рассматривали о мальчике, который пришел к монаху, ему, чтобы испытать его, так сказать, сказал, что да он ушел за папиросами.
Да, он нашел возможность, во всем увидеть лучшее.
Увидеть лучшее. Так что можно человеку и так настроиться, пытаться увидеть лучшее, и пытаться увидеть в этом какое-то что-то плохое такое, да?
Пытаться плохое это порой даже и не надо. Оно само прилепляется,
приходит.
Порой отделаться от него сложно, поэтому мы говорим, что в добром надо навыкать, а худого бегать. Если не бегать худого, то действительно найдет она какую-то трещинку, какое-то место, где вначале прильнет, а потом так въестся, что отдирать придется, вытравлять такими большими трудами и такими средствами всевозможными. Поэтому есть правило для человека, особенно для христианина, что другого, насколько это возможно, оправдай, себя обличи, себя укори, себя осуди, на себя прогневайся, а другого выведи из этого всего состояния. Да? Или, с другой стороны, раздели человека и грех. Да? То есть человек – это чадо Божие, а уже грех, поступок, то или иное, это о чем мы должны иметь размышления, рассуждения, и, соответственно, какую-то давать оценку, принимать решение. Что думается, наверное, тут в данном случае, наверное, монах этого на том этапе не хватило.
Да, новоначального
монаха.
Тут же, по-моему, даже и сказано, что молодой еще монах, да.
Горячий еще, все.
Да, новоначальный молодой монах, пожалуйста.
Этим все сказано. Либо черное, либо белое.
Этим все сказано, батюшка?
Полутонов в том возрасте еще
нет. Оттенков нет.
Оттенков нет, да.
Продолжим.
Да.
«Простодушный священник» называется следующая притча. В Иордании был один очень простой священник, который творил чудеса. Он читал молитвы над больными людьми и животными, и те становились здоровы. Даже мусульмане, страдавшие каким-нибудь недугом, приходили к нему, и он исцелял их. Перед служением божественной литургии этот священник выпивал что-нибудь горячее с сухариком и после этого целый день ничего не вкушал. Слух о том, что он ест перед божественной литургией, дошел до патриарха, и тот вызвал его в патриархию. Не зная, зачем его вызвали, священник пришел в патриархию и вместе с другими посетителями ожидал вызова в приемной. На улице стояла страшная жара, окна были закрыты ставнями, и сквозь дырочку в приемную пробивался солнечный луч. Приняв луч за натянутую веревку, обливавшийся потом священник снял с себя рясу и повесил ее на луч. Увидев это, люди, сидевшие в приемной, вместе с ним были потрясены. Кто-то из них пошел к патриарху и сказал: «Священник, который завтракает перед литургией, повесил свою рясу на солнечный луч». Патриарх позвал его к себе в кабинет и начал расспрашивать: «Ну, как твое житье-бытье? Часто ли служишь литургию? Как ты к ней готовишься?» «Да как?» – отвечает ему священник. «Сперва вычитываю утреннюю, потом совершаю поклоны, потом готовлю чай, кушаю что-нибудь легкое и иду служить». «Зачем же ты ешь перед литургией?» – спрашивает патриарх. «Если, – отвечает тот, – я немножко перекушу перед литургией, то после потребления святых даров Христос оказывается сверху. А вот если я ем после божественной литургии, то Христос оказывается снизу. Оказывается, он завтракал перед литургией с добрым помыслом». «Нет, – говорит ему патриарх, – это неправильно. Сперва потребляй святые дары, а после немного ешь». Священник положил патриарху поклон, со смирением принял сказанное. «Я хочу сказать, что хотя этот священник достиг такого высокого устроения, что творил чудеса, он принял сказанное ему просто. Своеволия у него не было. А если бы он верил своему помыслу, то мог бы сказать так: „Да кто он такой, чтобы указывать мне, тому, кто исцеляет людей и животных и творит чудеса? Нет, мои побуждения более правильны, ведь если я его послушаюсь, то завтрак будет попадать сверху на Христа. Тоже о брани помыслов из книги.
Вот действительно, случайно этот священник назван простым священником.
Простым, да,
то есть
да.
Простые помыслы, чистые. Действительно.
Простодушный.
Да, если человек прост, да, вот нет в нем каких-то вот этих различных завихрений, вывертов, вот, тайных различных моментов, которые порой любят прятаться силы зла, то вот он так и живет. Открыто, чисто.
Открыто, честно, да,
да,
и чисто.
То есть он и, может быть, нарушал данную заповедь, а не по о том, что мы причащаемся на этот человек, не потому, что он ее нарушал.
Не,
а потому,
не
что,
из какого-то злого умысла.
Да, не противодействовал, не противился, а вот полагал, что так лучше, да, что вот Христу удобнее быть сверху, чем потом на Христа еще и возлагать, как он говорит, да, еще и пищу, да, то есть сверху. И поэтому абсолютно верно, и дальше мы видим его вот эту вот искренность, чистоту и высоту подтверждает и то, что когда ему вот патриарх сделал указание, замечание, то он его принял, да, и не стал действительно кичиться какими-то своими достижениями. То есть, что он
чудотворец. Хотя он, в общем-то, чудотворец.
Да, исцеляет людей. И, в общем-то, что действительно вот его представление о том, как Христу быть лучше, да, это вот более правильное. Действительно, вот он подходил к этому вопросу, вот, ну, скажем так, открытым сердцем и с тем чувством, как ему подсказывал Бог. Естественно, если бы мы... Почему мы так не делаем? Почему мы не позволяем ни себе, ни кому-то другому, например, вот таким образом действовать? Ну, понятно, что, с одной стороны, и нам очень не хватает этой чистоты и простоты, а с другой стороны, конечно, если на разумение простого человека вот дать, вот, на откуп, что она значит...
Что он так вот
что
делает,
он делал,
да?
бы так или так, как ему Господь как, что он на сердце положит, конечно, начнется... различные недоумения, разночтения, вот, и в конце концов, как это уже и было, и вот в Деяниях Святых Апостолов мы читаем, что если агапы вечера любви творились, как правило, вечером, да, то есть потом постепенно, из-за, почему? Потому что люди, ну, скажем, расширялась община христианская, и уже вот начинались твориться всякие беззакония, всякие неправедности, да, то есть постепенно это вот свойственно человеческому,
как бы,
да, человеческому обществу, может, какие-то вещи правильные, когда вот они начинаются множиться, да, то каждый начинает толковать по-своему, и в конце концов приходит ну, вот, результат негативный. Также вот как мы знаем, да, что вот есть понимание такое, что Священное Писание должно трактоваться именно в свете учения церковного, в свете святых отцов, все остальное. Если человек начинает, например, трактовать, как вот ему это кажется. И вот у нас есть пример такого вот протестантского трактования, да, то есть очень на каждое, значит, то или иное строчку, стих Священного Писания каждый может у них трактовать, как вот ему заблагорассудится. Ну и к чему это приводит? К различным сложностям, различным дроблениям этих же их общин и все остальное, да, то есть тысячи различных деноминаций вот этих вот протестантского толка.
И потом там них... уже ничего не остается, мне кажется, ни от Евангелия, ни...
Да, в результате
Писания...
Божеское уходит, остается только человеческое. А там уже кому как угодно, кому как выгодно, кому как это, пожалуйста, трактуй.
У каждого своя правда получается,
да? Да, да. То есть истина потеряна, ну а правд-то их всегда бывает достаточно много. Поэтому и здесь вот старец Паисий на это указывает, да, что вот есть исключительные случаи, да, мы видим, смотрим, вот, но... Вот подражать им не имеем возможности, да, и не имеем права. Почему? Потому что подражай, когда достигнешь той же высоты и чистоты, да, то есть, когда ты и этого достигнешь, так уж, наверное, будет какой-то у тебя другой подход и другой взгляд на все это.
Угу. Что ж, продолжим, да? Продолжим. Притчи старца Паисия Святогорца. Человеческая божественная справедливость, так называется следующая притча. Геронда, что такое справедливость божественная? Задают ему вопрос. Справедливость божественная – это когда ты делаешь то, что доставляет покой твоему ближнему. К примеру, если тебе нужно разделить что-то между собой и ближним, то дай ему не половину того, что имеешь, а столько, сколько он хочет. Спроси его, сколько ты хочешь взять себе? 2,5, три части. На, возьми их, отдай другому хорошее, а себе оставляй гнилое. Отдавай другому большую часть, а себе оставляй меньшую. Вот представь, что сестра приносит нам сейчас 10 слив. Съев от чревоугодия 8 слив и оставив тебе 2, я поступлю с тобой несправедливо, сказав, поскольку нас двое, то я съем 5, а 5 останутся тебе. Я поступаю по человеческой справедливости. А если увидев, что сливы пришли себе по вкусу, я съем только одну и скажу тебе, окажи любовь, да ешь остальные, а то мне они не очень нравятся. Да к тому же у меня от них болит живот. Это будет справедливостью божественной. Вот о справедливости и несправедливости. Так вот называется.
Вот еще, может быть, имело смысл сказать, добавить, что действительно справедливость божественная, она очень отличается от справедливости человеческой. Потому что справедливость человеческая, ну, скажем, это Ветхий Завет. Да, то есть мы знаем око за око, зуб за зуб.
Да.
Справедливость божественная – это когда тебя ударяют по щеке,
подставь другую.
То есть вот она.
То есть это не в прямом, конечно, смысле, а в том, что нужно смирить себя и…
терпеть обиды.
Перетерпеть,
страдания,
да.
Что-то
да,
вот
да,
еще.
Да.
То есть
некоторые ведь понимают достаточно прямо, что нужно подставить обязательно вторую щеку.
Некоторые понимают так, что когда тебя, например, ну, начинают, скажем, тебя или, может быть, твою семью, или, может быть… То, кто от тебя зависит, может быть, твой народ начинает, скажем, пытаться что-то с ним сделать, поработить, а захватить еще что-то. То есть надо что делать, да? То есть надо это спокойно на это взирать. Да? Это известное такое. Были такие течения в истории, да, когда вот такое вот все, ну, то есть, так называемое неправильное воззрение на Евангелие, да, то есть что вот такая ситуация возникает, то надо вот действительно смотреть на это и понимать, что на все воля Божья. Забывая, что эта заповедь относится лично к человеку, а заповедь о том, что есть возможность человеку проявить любовь, и высшее проявление в любви является то, что надо положить за другие свою жизнь свою, отдать даже вплоть до этого. То есть такая вот однобокая трактовка, она вот того или иного места евангельского, она, конечно, вот приводит к таким различным сложностям. Поэтому справедливость божественная – это то, что человек, несмотря на все его согрешения, прегрешения, на все его порой неправильной жизни, ожидание Бога, покаяние человека. И нам известно, что Бог готов ждать до самой смерти человека, пока человек живет, всячески сопутствуя, всячески содействуя его покаянию, да, то есть вот давая ему возможность, несмотря на различные, вот, порой страшные какие-то, может быть, преступления человеческие, страшные какие-то, может быть, такие вот действительно поругания, заповеди, да просто даже, может, каких-то моральных норм, даже не божественных, а просто даже общечеловеческих.
Человеческих, да.
Вот Господь ждет, ожидает человека. И не счесть примера, когда, например, вот даже мы не так давно еще вышли из того времени тоталитарного государственного такого вот порабощения, все и вся. И известно, что человек всю жизнь, есть такие вот случаи, да, вот рассказ, всю жизнь он противился Богу, да, воевал с Богом или отрицал Бога, а вот пришла смерть, и он на смертном одре, так случается, что оказывается священник рядом с ним, и он приносит такое покаяние великое, и такое вот, то есть вот Господь дождался. Разве это справедливость с человеческой точки зрения? Конечно же, несправедливость, да, то есть или, может быть, с точки зрения каких-то вот восточных верований, да, вот таких кармических. То есть человек за свою жизнь, то есть если по мертвому закону кармы, то есть человек бы вот так бы все делал бы плохо, да, то в конце он бы ни в коем случае не смог бы изменить ситуацию. Потому что в этом уже, в этой немощи пребывая, мало что человек может на другую чашу весов возложить. Поэтому Бог, конечно, в этом смысле к нам несправедлив. Несправедлив именно вот для нас-то выгодный, то есть с выгодной точки зрения. То есть что постоянно для нас остается путь возвращения. Постоянно нам и остается время для покаяния. Да? То есть все зависит от человека в данном случае. От человека, от, ну, отчасти от его окружения. Где-то, конечно, от его каких-то родовых моментов, да, то есть каков его род, да, как он жил, как он пред Богом жил, ходил, служил Богу и так далее. Вот поэтому и здесь в данном случае мы видим, да, что когда мы ищем справедливости человеческой, то либо мы больше возьмем и оправдаем себя, да, что-то нам, ну, скажем, вот я больше почему взял, да, потому что я предположим, ну, это мне принесли, да, предположим, те же сливы, да, я взял больше по праву. Или же, ну, скажем так, учитывая какие-то воззрения какого-то, может, такого морального характера, да, то есть разделить пополам, да, ну, хоть и мне принесли, да, ну, он человек, я человек, да, разделим пополам, он мой товарищ, друг. А вот если мы уже восходим на высоту из Ветхого Завета, восходим на высоту Нового Завета, да, божественной истины, принесенной самим Христом, то мы скажем, да, что, с одной стороны, сделаем так, чтобы ближний был спокоен, чтобы его помыслы какие-то, его внутреннее состояние, чтобы они из-за этой какой-то мелочи, вот такой вот чисто земной, чисто такой вот пищевой, да, чтобы они вот не приходили в возбуждение, в какое-то, может, немирное состояние и так далее, да, то есть вот, стяжи дух мирен, да, то есть, по крайней мере, сам его не потеряй, да, то есть, ну, а если есть возможность еще и ближнему этот дух мирен сообщить, он, да, вот таким образом попытайся это сделать.
Ну что ж, продолжим. Лукавый подбил меня испечь яичко. Мне часто приходится слышать от некоторых, что в их страданиях виноват искуситель, тогда как на самом деле мы сами виноваты в том, что неправильно относимся к тому, что с нами происходит. А кроме того, искуситель, он ведь и есть искуситель. Разве он станет удерживать нас от зла? Он делает свое дело. Не надо сваливать всю вину на него. Один послушник жил в Каливе вместе со своим старцем. Однажды, когда старец ненадолго отлучился, послушник взял яйцо, положил его на кольцо ключа, помните эти старинные амбарные ключи, и стал поджаривать яйцо на свечке. Вдруг возвращается старец и застает его за этим занятием. «Что это ты там делаешь?» «Да вот, Геронда, лукавый подбил меня испечь яичко», стал оправдываться послушник. Вдруг в комнате раздался страшный голос. «Но нет, такого рецепта я раньше не знал, от него научился». Дьявол иногда спит, но мы сами провоцируем его нас искушать. Вот такой вот ответ получил.
Да, такой вот, можно сказать,
от искусителя.
Хрестоматийный, да.
Да, такой, да. Когда он, о грехе и покаянии. Да,
видим в различных таких вот проявлениях вот эту вот историю, да, по-разному ее перекладываем, слышим, и вот и в разных случаях по-разному. Действительно, конечно, дьявол – отец лжи. Это безусловно. Но в нас он обретает своих последователей, когда мы свою волю именно склоняем в его произволение. Естественно, Бог нам дал такую возможность держаться за него, укрепляться им, следовать за ним. И тогда дьяволу к нам подступить очень сложно. Даже если он это и делает, то делает из соображений, опять же, такого, скажем, божественного промысла. То есть Господь видит, что нам это полезно, что нас это, может, укрепит, может быть, где-то приведет в правильное состояние, может, где-то мы куда-то вот уклонились, отклонились, да, и нас это сам как-то вот встряхнет от этих обстоятельств и так далее, и так далее. То есть, если мы все-таки, скажем, осознаем, что мы живем с Богом, стремимся это делать, вот так или иначе вот выполняем те вот божественные установления, да. Мы стараемся как свою жизнь привести, жить по правилам церковным, по заповедям Божьим, то Бог с нами. Да. Бог нас оберегает, содействует и всячески нам сопутствует. И вот старается, чтобы мы сделали, ну, шли верным, истинным путем. И когда на нашем, скажем, пути встречаются какие-то испытания, искушения, то, соответственно, ну, вот, как говорится, не по силам Господь на нас не возложит. Даст именно столько, сколько нам и необходимо в нашем состоянии. Вот, и поэтому, конечно, когда мы все складываем или сваливаем на силы зла, или же, например, даже вот это они, да, мы тут ни при чем, нашей воли не было, или другая обратная сторона, да, говорим, что Господь нас обязан спасти, да, то все возлагаем на Бога. То есть вот тут, конечно, и там неправильные действия. Уповаем мы на Господа, надеемся, да, верим, что Господь действительно проявляет к нам милость. Но при этом мы не должны забывать, что Бог нам и дает силы. Силы следовать за Ним, силы сопротивляться греху. Вот поэтому в ту или иную сторону вот так вот перекладывать, конечно, нельзя. Да, то есть, что только дьявол нас искушает, да, а мы тут, как получается, такие абсолютно нейтральные, да, то есть у нас искушает, соответственно, вот мы идем в эту сторону. Да, то есть, или же, например, другая ситуация, когда все за нас должен сделать Господь. Да, то есть, нет, Господь желает нас взять к себе в соработники. Да, раб Божий, работник Божий, соработник Божий. Желает, чтобы мы, насколько это возможно, свое, что ли, максимальное усилие приложили. Ну, а там, конечно, восполняет все Господь.
Давайте следующую посмотрим притчу старца Паисия Святогорца. «Я не хотела ее убивать». Геронда, а может ли человек замечать за собой малозначащие поступки и при этом не видеть грубых грехов? Да как же не может? Мой знакомый духовник рассказывал такой случай. Одна женщина, придя к нему на исповедь, безутешно рыдала и повторяла одну и ту же фразу. «Я не хотела ее убивать». «Послушай», — стал успокаивать ее духовник, «если у тебя есть покаяние, то у Бога есть прощение греха. Ведь Он же простил покаявшегося Давида». «Да, да, но я этого не хотела», — повторяла она. «Как же ты ее убила?» — осторожно спросил духовник. «А вот как? Я вытирала пыль, нечаянно махнула тряпкой и убила ее. Но я не хотела убивать эту муху. А помимо всего прочего, эта особа изменяла мужу, бросила детей, развалила семью и жила неизвестно где, но обо всем этом рассказывала как о ничего не значащих пустяках. За все это полагается эпитимья», — сказал духовник, когда услышал о ее «подвигах», в кавычках. «И почему же это она за все это полагается?» – возразила она ему. «Ну скажите, чем можно помочь такому человеку? О грехе и покаянии?»
Да, действительно, вот умение узреть главное, правильно расставить акценты, ударения – это, вот, наверное, и есть искусство христианской жизни. Когда человек, вот, например, постится и видит в посте именно сам пост, да, то есть сколько он чего-то съел или не съел, да, то есть они видят в этом того, что для чего он пост предназначен, да, то есть утрудить тело, чтобы душе было удобнее молиться, удобно каяться, да, то есть или, например, вот покаяние, да, то есть в данном случае покаяние, вот вроде бы действительно оно выказывает вид покаяния, по крайней мере, эта женщина, но ведь покаяние ради покаяния, покаяние не ради того, чтобы ей измениться, исправиться, да, а пока не ради того, чтобы показать, что я каюсь,
да.
Я вот какая я,
какая прихожу, я, да, да, я вот, каюсь в своих грехах, да,
да, и даже в данном случае, да, что, как вот казалось бы, ну, муха, ну, что такого-то, да, то есть, ну, действительно, это порой где-то намерен, где-то не намерен, человек с этими насекомыми борется, они очень даже не являются какой-то пользой человеку не несут. И вполне естественно, что то, что человеку не угодно, неправильно, он с этим как-то вполне нормально, да, допустимо, и не нарушая каких-то заповедей Божьей, этому противодействует, противостоит. Ну, то есть, в данном случае она показывает, что вот я вот какая такая, скажем, очень бережливая, да, очень такая стремится всякую тварь, там, скажем, не обидеть.
Не обидеть, даже такую малую тварь, да.
А ведь это на самом деле мало и такое ничтожное, что на что, может, порой внимания-то не стоит много обращать, потому что за плечами столько грехов серьезных, от которых легко ты и не исцелишься, легко ты их не преодолеешь. То есть бросить семью, детей, уйти от мужа. То есть, что может быть страшнее для человека? В каком человек может быть состоянии, что такое сделает? Конечно же, мы видим вот такую вот показушность, такого покаяния, которое выказывает сей человек. Ну, или может это...
Это намеренно, вот как вы считаете, она, так сказать, делала? Или вот совершенно...
До какой-то степени можно говорить, что человек может это делать намеренно. Намеренно делать, да, как бы превозносясь. Но если он это делает раз, и два, и три, может уже даже быть это рассматривать уже не только, что человек просто намеренно как-то имея какие-то, ну, такие, скажем, внутренние тщеславные помыслы. Может, это уже какое-то повреждение душевное, что человек просто-напросто вот это делает и не чувствует, не видит в силу того, что вот в результате тяжелых, тяжелейших грехов его душа вот так очерствела, пришла в такое состояние, что не может уже человек видеть вот суть, видеть, зрить главное, зрить в корень, что называется. И уже вот на какие-то мелочи его, скажем, силы зла его так вот болтают, кидают, его уже так над ним надсмехаются, на какие-то мелочи, соответственно, человек начинает обращать внимание, а главное увидеть не может. Тут, на самом деле, вы знаете, очень такая, уже, ну, очень нужен осторожный подход. Очень осторожный подход, потому что так часто вот в священнической практике встречается, что человек, вот, скажем, где-то заигрался, и заигрался до такой степени, что вот уже и повредился. И повредился уже не только, скажем, на каком-то таком вот уровне, таком, ну, легком, да, а вот уже так глубоко это все повреждение проникло в его душу, что он практически невозможно с ним вот как-то что-то взять его, исцелить, изменить, и что-то ему даже подсказать, и глух, и нем. Вот тут остается только за него молиться церкви, чтобы человек вразумился, чтобы Господь указал путь выхода из этой ситуации.
Подведем итог, отец Александр. По-моему, здесь вот примерно притчи, они все одного такого плана. Грехи и покаяние,
грехе,
да?
Грехи и покаяние, да. Ну, что можно сказать, что человек поврежден по своей природе, рождается в этом повреждении. Это повреждение идет от прародителей, и до сего времени от отца через мать передается поврежденная природа. В крещении человек обретает возможность эту природу начинать изменять. Да, то есть появляется вот такая нить, ниточка, паутинка, которая соединяет его с самим Христом. Через эту паутиночку мы уже не просто, скажем так, чадо человеческие, мы чадо Божие становимся. Наша задача – это из этой паутинки постепенно сплести веревочку, веревку, вервь, трос, и желательно такой уже трос стальной, чтобы уже нас никто и ничто не смог...
Не смогло разлучить с Богом.
Да, разлучиться со Христом. Поэтому, да, здесь человек, вот, свойственно, если человек живет как-то вот, может, пока еще не задумываясь, да, о своей жизни, то ему свойственно грешить. Грешить и впадать в тяжкие грехи. То же самое свойственно человеку, который вроде бы и задумывается. Но когда человек не только задумался, но еще и попытался обрести...
Сделал попытки какие-то, да?
Как преодолеть грех. Как покаяться, как измениться. То это уже, конечно, скажем так, человек уже не один.
Это хороший путь к покаянию.
Да, он уже с Богом. И уже, что бы в его жизни ни случалось, все идет так или иначе на пользу. В грех человек впал. При правильном рассмотрении он понимает, это ему научение. Это ему, может быть, вот то или иное состояние, которое он или заслужил, или просто Господь его испытывает. Как-то вот удалось избежать греха, как-то преодолеть грех, опять же, заслуга. Конечно, и человеческая, и заслуга Бога. Да, то есть Бог дает такую возможность нам обрести. Поэтому...
Но стремиться вот к Богу, к тому, чтобы быть ближе к Богу, нам всем надо.
Ну, да, это наша, конечно, задача. Быть, рассуждать, иметь вот такое
рассуждение. Иметь желание избавляться.
Иметь желание, да, то есть уметь правильно расставить вот эти же вот ударения, акценты, извлечь из всей палитры жизни главное, да, вычленить это главное. Ради этого главного вот, положить свою жизнь, да, в свете этого главного свою жизнь устраивать, выстраивать. Вот, вот наша задача,
наша
цель.
Наша задача человеческая, да? Да, человеческая земной жизни. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Лора и Лавра в селе Косулино. Говорили мы о притчах православия, а точнее о притчах уже старца Паисия Святогорца. Спасибо вам большое,
спасибо,
батюшка.
Господи.
До свидания.
До свидания.